Холодное сердце, часть вторая. Когда в понедельник утром Петр пришел к себе на завод, он застал там не только рабочих. Явились окружной начальник и три судебных пристава. Начальник пожелал Петру доброго утра, осведомился, как он почивал, а затем развернул длинный список, где были перечислены взаимодавцы Петра. «Можете вы заплатить или нет?» – строго спросил он. «И будьте добры, сделайте это поскорей. Мне с вами конетелиться некогда, до тюрьмы целых 3 часа хода». Петр совсем пал духом. Он признался, что денег у него нет, и позволил начальнику и его людям описать дом и усадьбу, завод и конюшню, повозку и лошадей, а пока окружной начальник и его помощники расхаживали вокруг, осматривая и оценивая его имущество, он подумал: «До елового бугра недалеко. Если маленький лесовик не помог мне, надо попытать счастья у большого». И он помчался к еловому бугру. Когда он пробегал мимо того места, где в первый раз говорил со стеклянным человечком, ему показалось, будто его удерживает чья-то невидимая рука. Но он вырвался и понесся дальше, к тому месту, где встретился с Михелем. Не успел он, запыхавшись, позвать: «Голландец Михель! Господин голландец Михель!» Как перед ним вырос великан-платовщик со своим багром. «Явился», — сказал он, смеясь. «А не то содрали бы с тебя шкуру и продали кредиторам. Ну, да не тревожься, все твои беды, как я уже говорил, пошли от стеклянного человечка, этого гордеца и ханжи. Уж если дарить, то щедрой рукой, а не как этот скряга. Пойдем», — сказал он и двинулся вглубь леса. «Пойдем ко мне домой, там и поглядим, столкуемся мы с тобой или нет». «Как это столкуемся?» — с тревогой думал Петр. «Что же он может с меня потребовать? Служить себе заставит или что другое?» Они шли вверх по крутой тропе и вскоре очутились возле мрачного глубокого ущелья с отвесными стенами. Голландец Михель легко сбежал вниз по скале, словно то была гладкая мраморная лестница. Но тут Петр едва не лишился чувств. Он увидел, как Михель, ступив на дно ущелья, сделался ростом с колокольню. Великан протянул ему руку длиной с весло, раскрыл ладонь шириною с трактирный стол и воскликнул: «Садись ко мне на ладонь, да ухватись покрепче за пальцы. Не бойся, не упадешь». Дрожа от страха, Петр сделал, как ему было велено, сел к Михелю на ладонь и ухватился за большой палец. Они спускались все глубже и глубже, но, к великому удивлению Петра, темнее не становилось. Напротив, дневной свет в ущелье стал словно бы еще ярче, так что было больно глазам. Чем ниже они спускались, тем меньше делался Михель, и теперь он стоял в прежнем своем облике перед домом, самым что ни на есть обыкновенным домом зажиточного шварцвальдского крестьянина. Горница, куда Михель ввел Петра, тоже во всем походила на горницы у других хозяев. Деревянные часы с кукушкой, громадная кафельная печь, широкие лавки по стенам и всякая утварь на полках. Михель указал гостю место за большим столом, а сам вышел и вскоре вернулся с кувшином вина и стаканами. Он налил вина себе и Петру, и они разговорились. Голландец Михель стал расписывать Петеру радости жизни, дальние страны, города и реки, так что тому под конец страстно захотелось все это увидеть. «Будь ты даже смел духом и крепок телом, чтобы затеять большие дела, но ведь стоит твоему глупому сердцу забиться чаще обыкновенного, и ты дрогнешь. Ну, а оскорбление чести, несчастье? Зачем смышленому парню беспокоиться из-за таких пустяков? Разве у тебя голова болела от обиды, когда тебя на днях обозвали мошенником и негодяем? Разве у тебя были рези в животе, когда явился окружной начальник, чтобы выкинуть тебя из дому? Ну-ка скажи, что у тебя болело?»
«Сердце», — отвечал Петр, прижав руку к взволнованной груди. В этот миг ему почудилось, будто сердце его как-то пугливо заметалось.
«Не обижайся, но ведь ты не одну сотню гульденов швырнул паршивым нищим и прочему сброду. А что толку? Они призывали на тебя благословение Божье, желали здоровья. Ну и что? Стал ты от этого здоровее. Половины этих денег хватило бы на то, чтобы держать при себе врача. Благословение Божье! Да уж, нечего сказать, благословение, когда у тебя описывают имущество, а самого выгоняют на улицу. А что заставляло тебя лезть в карман, как только нищий протягивал к тебе свою драную шапку? Сердце! Опять-таки сердце! Ни глаза и ни язык, ни руки и ни ноги, а только сердце. Ты, как верно говорится, принимал все слишком близко к сердцу».
«Но разве можно от этого отвыкнуть? Вот и сейчас, как я не стараюсь заглушить в себе сердце, оно у меня колотится и болит».
«Да уж, где тебе, бедолаге, с ним сладить?» Со смехом вскричал голландец Михель. «Так вот, что я тебе предлагаю. Отдай мне эту бесполезную вещицу. Увидишь, как тебе сразу станет легко».
«Отдать вам мое сердце?» — в ужасе воскликнул Петр. «Но ведь я тогда сразу умру. Ни за что».
«Да, конечно. Если бы кто-нибудь из ваших господ-хирургов вздумал вырезать у тебя сердце, ты бы умер на месте. Но я это делаю совсем по-другому. Зайди сюда, убедись сам». С этими словами он встал, открыл дверь в соседнюю комнату и пригласил Петра войти. Сердце юноши судорожно сжалось, едва он переступил порог. Но он не обратил на это внимания. Столь необычайно и поразительно было то, что открылось его глазам. На деревянных полках рядами стояли склянки, наполненные прозрачной жидкостью, и в каждой заключено было чье-нибудь сердце. Ко всем склянкам были приклеены ярлыки с именами, и Петр их с любопытством прочел. Он нашел там сердце окружного начальника из Ф, сердце толстяка Эзехиля, сердце короля танцев, сердце старшего лесничего. Были там и 6 сердец хлебных скупщиков, 8 сердец офицеров-вербовщиков, 3 сердца ростовщиков. Короче говоря, это было собрание наиболее почтенных сердец из всех городов и селений на 20 часов пути окрест.
«Смотри, все эти люди покончили с житейскими заботами и треволнениями. Ни одно из этих сердец больше не бьется озабоченно и тревожно, а их бывшие обладатели чувствуют себя превосходно, выставив за дверь беспокойного жильца».
«Но что же у них теперь вместо сердца?» — спросил Петр, у которого от всего увиденного голова пошла кругом.
«А вот это!» — ответил голландец Михель. Он полез в ящик и протянул Петеру каменное сердце.
«Вот оно что!» — изумился тот, не в силах противиться дрожи, пронизавшей все его тело. «Сердце из мрамора!» «Но послушай, господин Михель, ведь от такого сердца в груди должно быть ой-ой, как холодно!»
«Разумеется, но этот холод приятный. А на что человеку горячее сердце? Зимой оно тебя не согреет. Хорошая вишневая наливка горячит вернее, чем самое горячее сердце. А летом, когда все изнывают от жары, ты не поверишь, какую прохладу дарует такое сердце. И, как я уже говорил, ни тревога, ни страх, ни дурацкое сострадание, ни какие-либо иные горести не достучатся до этого сердца».
«И это все, что вы можете мне дать?» — с досадой спросил Петр. «Я надеялся получить деньги, а вы предлагаете мне камень».
«Ну, я думаю, 100 000 гульденов на первых порах тебе хватит. Если ты дашь им разумное употребление, то скоро станешь миллионером».
100 000! В восторге вскричал бедный угольщик. «Да перестань же ты, сердце, так бешено колотиться в моей груди! Скоро мы с тобой простимся!» «Ладно, Михель, давайте мне камень и деньги, и, так и быть, вынимайте из клетки этого колотилу!»
«Я знал, что ты парень с головой!» — отвечал голландец, ласково улыбаясь. «Пойдем, выпьем еще по стаканчику, а потом я отсчитаю тебе деньги». Опять они уселись за стол в горнице и пили. Пили до тех пор, пока Петр не погрузился в глубокий сон. Петр-угольщик проснулся от веселой трели почтового рожка. Оказалось, что он сидит в роскошной карете и едет по широкой дороге. Когда высунулся из окна, то увидел позади, в голубой дымке, очертания Шварцвальда. Поначалу ему не верилось, что это он, а не кто другой, сидит в карете. Платье на нем тоже было совсем не то, что вчера. Однако он так отчетливо помнил все происшедшее с ним, что в конце концов перестал ломать голову и воскликнул.
«И думать нечего, это я, Петр Угольщик, и никто другой!»
Он сам себе удивлялся, что нисколько не грустит, впервые покидая родимый, тихий край, леса, где он так долго жил, и что даже вспоминая о матери, которая осталась теперь одна без куска хлеба, не может выжить из глаз ни единой слезинки, ни единого вздоха из груди, ибо все теперь стало ему безразлично. «Ах да!» — вспомнил он. «Ведь слезы и вздохи, тоска по родине и грусть исходят от сердца. А у меня теперь, спасибо голландцу Михелю, сердце холодное из камня». Он приложил руку к груди, но там все было тихо, ничто не шевелилось. «Я буду рад, если он и насчет 100 000 гульденов сдержал свое слово так же, как насчет сердца», — подумал он и принялся обшаривать карету. Он нашел много всякого платья, о каком только мог мечтать, но денег нигде не было. Наконец он наткнулся на какой-то саквояж, и в нем оказалось много тысяч таллеров золотом и чеками на торговые дома во всех больших городах. «Вот и сбылись мои желания», — подумал Петр, уселся поудобнее в угол кареты и помчался подальше от знакомых мест. 2 года колесил он по свету, глядел из окна кареты направо и налево, скользил взглядом по домам, мимо которых проезжал, а когда делал остановку, замечал лишь вывеску своей гостиницы. Потом гулял по городу, где ему показывали разные достопримечательности. Но ничто его не радовало. Ни картины, ни здания, ни музыка, ни танцы. У него было каменное сердце, безучастное ко всему, а его глаза и уши разучились воспринимать прекрасное. Только и осталось у него радости, что есть, пить да спать. Так он и жил, без цели рыская по свету, для развлечения ел, от скуки спал. Время от времени он, правда, вспоминал, что был, пожалуй, веселей и счастливей, когда жил бедно и принужден был работать, чтобы кормиться. Тогда ему доставляли удовольствие вид красивой долины, музыка и танцы, и он мог часами радоваться в ожидании простой еды, которую мать приносила ему к угольной яме. И когда он вот так задумывался о прошлом, ему казалось невероятным, что теперь он не способен даже смеяться. А ведь раньше он хохотал над самой глупой шуткой. Теперь же, когда другие смеялись, он лишь из вежливости кривил рот, но сердце его нисколько не веселилось. Он чувствовал, как спокойно у него на душе, но доволен все-таки не был. В конце концов, скука, опустошенность и безрадостная жизнь погнали его домой. Когда он выехал из Страсбурга и увидел родной лес, темневший вдали, когда ему снова стали попадаться навстречу рослые шварцвальдцы с приветливыми открытыми лицами, когда до его слуха донеслась громкая, гортанная, но благозвучная родная речь, то он невольно схватился за сердце, ибо кровь в его жилах побежала быстрее, и он готов был и радоваться, и плакать в одно и то же время. Но сердце у него было из камня, а камни мертвы. Они не смеются и не плачут. Первым делом он отправился к голландцу Михелю, который принял его с прежним радушием. «Михель», — сказал ему Петр, — «я поездил по свету, многое повидал, но все это вздор и только нагнало на меня скуку. Правда, ваша каменная штучка, которую я ношу в груди, от многого меня оберегает. Я никогда не сержусь и не грущу, но зато и живу как бы наполовину». «Не могли бы вы чуть-чуть оживить это каменное сердце? А еще лучше верните мне мое прежнее. За свои 25 лет я с ним свыкся, и если оно когда и выкидывало глупые штуки, все же это было честное и веселое сердце». Лесной дух горько и зло рассмеялся. «Когда в свой час ты умрешь, Петр Мунк, — ответил он, — оно непременно к тебе вернется. Тогда ты вновь обретешь свое мягкое, отзывчивое сердце и почувствуешь, что тебя ожидает радость или мука. Но здесь, на земле, оно больше твоим не станет. Да, Петр, поездил-то ты в волю, но жизнь, которую ты вел, не могла пойти тебе на пользу. Осядь где-нибудь в здешних лесах, построй себе дом, женись, пусти в оборот свои деньги. Тебе не хватает настоящего дела. От безделья ты скучал, а все сваливаешь на безвинное сердце. Петр понял, что Михель прав, говоря о безделье, и вознамерился умножить свое богатство. Михель подарил ему еще 100 000 гульденов и расстался с ним, как с добрым другом. Вскоре в Шварцвальде разнеслась молва, что Петр угольщик или Петр игрок возвратился из дальних стран и стал намного богаче прежнего. Едва он в первый же воскресный вечер явился в харчевню, все стали наперебой жать ему руку, расхваливать его лошадь, расспрашивать о путешествиях, и когда он сел играть на звонкие таллеры с толстяком Эзехилем, на него смотрели с еще большим почтением, чем раньше. Однако теперь он стал заниматься не стекольным делом, а лесоторговлей, правда, только для вида. Главным его занятием сделалась скупка и перепродажа хлеба и ростовщичество. Мало-помалу пол Шварцвальда оказалось у него в долгу, но он сужал деньги только из 10% или вынуждал бедняков втридорога покупать у него зерно, если они не могли расплатиться сразу. С окружным начальником он был теперь в тесной дружбе, и если кто не мог точно в срок уплатить долг господину Петеру Мунку, начальник со своими подручными скакал к должнику, оценивал дом и хозяйство, мигом все продавал, а отца, мать и детей выгонял на все 4 стороны. Поначалу Петеру Богачу это доставляло некоторое неудобство, потому что несчастные бедняки, лишившись крова, осаждали его дом. Мужчины молили о снисхождении, женщины пытались смягчить каменное сердце, а дети плакали, выпрашивая кусочек хлеба. Но когда он завел себе свирепых овчарок, кошачьи концерты, как он их называл, сразу прекратились. Он натравливал псов на нищих, и те с криками разбегались. Больше всех досаждала ему старуха, а это была никто иная, как старая Мункиха, мать Петера. Она стала нищенкой, когда ее дом и двор были проданы с молотка, а ее сынок, вернувшись домой богачом, о ней даже не вспомнил. Вот она время от времени и захаживала к нему на двор, старая, немощная, с клюкой. Войти в дом она не смела, потому что однажды он ее выгнал, но тяжко страдала от того, что вынуждена жить подаяниями чужих людей, в то время как ее родной сын мог бы обеспечить ей безбедную старость. Однако холодное сердце оставалось безучастным при виде знакомого увядшего лица, молящих глаз, протянутой иссохшей руки, согбенной фигуры. По субботам, когда она стучалась к нему в дверь, он, ворча, доставал мелкую монету, заворачивал в бумажку и высылал ей со слугой. А она дрожащим голосом благодарила его, желала ему благоденствия и, кряхтя, брела прочь. Наконец Петеру пришла мысль жениться. Он знал, что любой отец в Шварцвальде охотно отдаст за него свою дочь, и был разборчив. Ему хотелось, чтобы и в этом случае люди подивились его уму и счастью. Вот почему он разъезжал по всему краю, заглядывая во все уголки. Но ни одна из его прекрасных землячек не была для него достаточно хороша. Наконец он услышал однажды,
что самая красивая и добродетельная девушка во всем Шварцвальде – дочь бедного дровосека. Живет она тихо и уединенно, старательно и толково ведет хозяйство в отцовском доме, а на танцы никогда не ходит, даже в Троицын день или в храмовый праздник. Как только Петр узнал об этом, он решил просить руки девушки и поехал к ее отцу. Отец красавицы Лизбет немало удивился, что к нему пожаловал такой важный барин. Еще больше удивился он, услышав, что это никто иной, как Петр Богач, желающий ныне стать его зятем. Долго раздумывать он не стал, ведь теперь, полагал он, бедности и заботам конец, и, не спрашивая Лизбет, дал свое согласие. А добрая девушка была столь послушна, что не прикословя стала госпожой Мунк. Но жизнь у бедняжки пошла совсем не так, как она мечтала и надеялась. Ей казалось, что она хорошо управляется с хозяйством, но господину Петеру ничем нельзя было угодить. Она жалела бедных, и поскольку супруг ее был богат, не видела греха в том, чтобы подать пфенник бедной нищенке или поднести рюмочку старому человеку. Однако, когда господин Петр это заметил, он устремил на нее гневный взгляд и грозным голосом сказал: «Зачем ты раздаешь мое добро бродягам и оборванцам? Разве ты принесла с собой приданное, которое можешь раздаривать? Нищенским посохом твоего отца и печки не истопишь, а ты бросаешься деньгами, словно принцесса. Смотри, поймаю тебя еще раз, хорошенько попотчую плеткой». Красавица Лизбет плакала тайком у себя в комнате, страдая от жестокосердия мужа, и частенько подумывала о том, что лучше бы ей снова очутиться дома, в убогом жилище отца, чем жить в хоромах у богатого, но бессердечного Петера. Ах, если бы она знала, что сердце у него из мрамора, и он не может любить никого, ни ее, ни другого человека на земле, она бы, наверное, не удивлялась. Но она этого не знала. И вот бывало, сидит она у себя на крылечке, а мимо идет нищий, снимает шляпу и заводит свою песню. Так она зажмуривала глаза, чтобы не разжалобиться его горестным видом, и сжимала руку в кулак, чтобы нечаянно не сунуть ее в карман и не вытащить оттуда монетку. Оттого и пошла о ней дурная слава по всему Шварцвальду. Красавица Лизбет еще жаднее, чем ее муж. В один прекрасный день сидела Лизбет во дворе за прялкой и напевала песенку. У нее было отрадно на душе, потому что денек выдался погожий, и Петр уехал на охоту. И тут она видит, что бредет по дороге дряхлый старичок, сгибаясь под тяжестью большого мешка. Ей даже издали было слышно, как он кряхтит. С участием смотрит на него Лизбет и думает про себя, что нехорошо на такого маленького старого человека взваливать такую поклажу. Тем временем старичок, кряхтя, подходит все ближе и, поравнявшись с Лизбет, едва не валится с ног от изнеможения. «Ах, сжальтесь, хозяюшка, дайте напиться!» — проговорил старичок. «Мочи моей больше нет». «В ваши годы нельзя уже таскать такие тяжести», — сказала Лизбет. «Да вот нужда заставляет спину гнуть, кормиться-то надо», — ответил старичок. «Ах, да разве богатая женщина вроде вас может знать, как горька бедность и как освежает в такую жару глоток воды?» Услышав это, Лизбет побежала на кухню,
схватила с полки кувшин и налила в него воды. Но когда она понесла его старичку и, не дойдя до него нескольких шагов, увидела, как он сидит на мешке, изможденный, несчастный, жалость пронзила ее. Она подумала, что мужа нет дома, а потому отставила кувшин, взяла бокал, наполнила его вином, положила сверху большой кусок ржаного хлеба и подала старику со словами: «Глоток вина придаст вам больше сил, чем вода. Вы ведь уже такой старенький. Только пейте, не торопясь, и поешьте хлеба». Человек в удивлении посмотрел на Лизбет. Его старческие глаза наполнились слезами. Он выпил вина и сказал: «Я уже стар, но мало встречал на своем веку людей, что были бы так добры и так щедро и от души подавали милостыню, как вы, госпожа Лизбет. Но за это вам будет даровано благоденствие. Такое сердце не останется без награды».
«Не останется, и награду она получит на месте», — раздался вдруг страшный голос. Когда они обернулись, то увидели у себя за спиной Петера с пылавшим от гнева лицом. «Так ты мое лучшее вино раздаешь нищим, а из моего бокала даешь пить бродягам? Что ж, вот тебе награда!»
Лизбет упала к его ногам и стала просить прощения, но каменное сердце не знало жалости. Петр перекинул в руке хлыст и рукоятью черного дерева с такой силой ударил красавицу жену по голове, что она без сознания упала на руки старику. Когда Петр это увидел, он сразу раскаялся в том, что сделал, и наклонился посмотреть, жива ли еще Лизбет. Но тут человечек заговорил хорошо знакомым Петру голосом: «Не трудись, Петр угольщик. Это был прекраснейший, нежнейший цветок Шварцвальда. Но ты растоптал его, и уж больше ему не зацвести». Тут вся кровь отхлынула у Петра от лица. «Ах, это вы, господин хранитель клада!» — сказал он. «Ну, сделанного не вернешь. Значит, так было ей на роду написано. Надеюсь, только вы не донесете на меня в суд, как на убийцу». «Несчастный!» — отвечал ему стеклянный человечек. «Какая польза будет мне от того, что я отправлю на виселицу твою смертную оболочку? Неземного суда должно тебе бояться, а иного и более строгого, ибо ты продал душу злой силе». «Если я и продал свое сердце, — закричал Петр, — то кто же виноват в этом, как не ты с твоими обманчивыми сокровищами? Это ты, злобный дух, привел меня к погибели. Ты вынудил искать помощи у другого. Ты в ответе за все». Но не успел он произнести эти слова, как стеклянный человечек начал расти и раздуваться. Глаза у него стали будто суповые миски, а рот будто жерло печи, откуда вырывалось пламя. Петр бросился на колени, и хоть и было у него каменное сердце, задрожал, как былинка. Ястребинными когтями впился лесовик ему в затылок, поднял и завертел в воздухе, как кружит вихрь сухой лист, и швырнул на землю так, что у него затрещали кости. «Червяк!» — крикнул он громовым голосом. «Я мог бы раздавить тебя, если бы захотел, ибо ты оскорбил владыку леса. Но ради покойницы, которая накормила и напоила меня, я даю тебе неделю срока. Если ты не обратишься к добру, Я приду и сотру тебя в порошок, и ты умрешь без покаяния.
Был уже поздний вечер, когда несколько человек, проходя мимо, увидели Петера-богача, распростертого на земле без памяти. Они стали его переворачивать, пытаясь пробудить к жизни, но долгое время все их старания были тщетны. Наконец, один из них пошел в дом, принес воды и брызнул ему в лицо.
Тут Петр глубоко вздохнул, застонал и раскрыл глаза. Он долго озирался, а потом спросил, где его жена, Лизбет, но никто ее не видел. Он поблагодарил людей за помощь, побрел к себе в дом и стал всюду искать ее. Но Лизбет нигде не было. Ни в погребе, ни на чердаке. То, что он считал страшным сном, оказалось горестной явью. Теперь, когда он остался один, его стали посещать странные мысли. Бояться он ничего не боялся, ибо сердце у него было холодное. Но стоило ему подумать о смерти жены, как он начинал размышлять и о собственной кончине, о том, сколькими грехами обремененный покинет он этот мир. Что ответит он старику, отцу Лизбет, когда тот придет к нему и спросит, «Где моя дочь, твоя жена?» А как будет он держать ответ перед другими, перед тем, кому принадлежат все леса, все моря, все горы и жизни людские? Это мучило его и ночью во сне. Поминутно просыпался он от нежного голоса, который взывал к нему. «Петр, добудь себе живое сердце!» А проснувшись, спешил снова закрыть глаза, потому что узнал голос, предостерегавший его во сне. Это был голос Лизбет. На другой день он пошел в трактир, чтобы развеять мрачные мысли, и застал там толстяка Эзехиля. Петр подсел к нему. Они заговорили о том, о сём, о хорошей погоде, о войне, о налогах и, наконец, о смерти, о том, как где-то кто-то внезапно умер. Тут Петр спросил толстяка, что он вообще думает о смерти и что, по его мнению, за ней последует. Эзехиль ответил ему, что тело похоронят, а душа либо вознесется на небо, либо попадет в ад.
«Значит, сердце тоже похоронит?» — с тревогой спросил Петр.
«Конечно, его тоже похоронят».
«Ну, а если у человека больше нет сердца?» — продолжал Петр.
Услышав это, Эзехиль испуганно уставился на него. «Что ты хочешь этим сказать? Ты что, насмехаешься надо мной? По-твоему, у меня нет сердца?»
«О, сердце у тебя есть, и оно твердое, как камень», — отвечал Петр.
Эзехиль вытаращил на него глаза, оглянулся, не слышит ли их кто, и сказал.
«Откуда ты знаешь? Может быть, и твое сердце больше уже не бьется?»
«Нет, не бьется. Во всяком случае, не у меня в груди», — ответил Петр Мунк.
«Но скажи мне, теперь ты знаешь, о чем я говорю, что станется с нашими сердцами?»
«Да тебе-то что за печаль, приятель?» — смеясь спросил Эзехиль. «На этом свете ты живешь без забот, ну и хватит с тебя. Тем-то и хороши наши холодные сердца, что от таких мыслей нам ни чуточки не страшно».
«Что верно, то верно, но мысли-то в голову лезут. И если я теперь не знаю страха, то хорошо помню, как ужасно боялся адских мучений, когда был еще маленьким наивным мальчиком».
«Ну, хорошего нам ждать не приходится», — заметил Эзехиль. «Как-то раз я спросил об этом у одного учителя. Он сказал, что после нашей смерти сердца будут взвешены, велика ли тяжесть грехов. Легкие сердца взлетят в рай, тяжелые упадут в ад. А уж наши-то камни тяжеленькие.
«Да уж, конечно», — ответил Петр. «Но мне и самому часто бывает не по себе от того, что мое сердце остается таким безучастным и равнодушным, когда я думаю о подобных вещах». Так они говорили.
Однако в ту же ночь Петр 5 или 6 раз слышал, как знакомый голос шептал ему в ухо: «Петр, добудь себе живое сердце». Он не чувствовал раскаяния в том, что убил жену, но когда говорил слугам, что она уехала, то сам при этом всякий раз думал, куда же она могла уехать. Так прошло 6 дней. По ночам он постоянно слышал тот же голос и все думал о маленьком лесовике и его страшной угрозе. Но на 7-е утро он вскочил с постели и воскликнул: «Ну ладно, пойду попытаюсь добыть себе живое сердце». Он поспешно надел воскресное платье, сел на лошадь и поскакал к еловому бугру. Достигнув того места на еловом бугре, где ели стояли особенно густо, он спешился, привязал лошадь, торопливым шагом направился к толстой еле и, став перед ней, произнес заклинание. «Хранитель клада в лесу густом, средь елей зеленых таится твой дом. К тебе с надеждой всегда взывал, кто в воскресенье свет увидал». И стеклянный человечек явился, но не такой приветливый и ласковый, как прежде, а хмурый и печальный. На нем был сюртучок из черного стекла, а со шляпы спускалась длинная траурная вуаль, и Петр сразу понял, по ком он надел траур. «Что хочешь ты от меня, Петр Мунк?» — спросил он глухим голосом. «У меня осталось еще одно желание, господин хранитель клада», — ответил Петр, не поднимая глаз. «Разве каменные сердца могут желать?» — спросил человечек. «У тебя есть все, чего ты требовал, и я вряд ли смогу исполнить твое желание». «Но ведь ты подарил мне 3 желания. Одно-то у меня еще осталось. И все же я могу тебе в нем отказать, если оно глупое», — продолжал лесовик. «Но говори, послушаем, чего ты желаешь».
«Тогда выньте у меня из груди мертвый камень и отдайте мне мое живое сердце», — сказал Петр.
«Разве я заключил с тобой эту сделку?» — спросил стеклянный человечек. «И разве я голландец Михель, который дарит богатство вместе с каменным сердцем? Там, у него, ищи свое сердце».
«Ах, он никогда мне его не вернет», — ответил Петр.
«Жаль мне тебя, хоть ты и негодяй», — произнес человечек после некоторого раздумья. «Но поскольку твое желание не глупо, то я не могу вовсе отказать тебе и оставить без всякой помощи. Итак, слушай, силой ты сердце себе не вернешь, а вот хитростью, пожалуй, и, может быть, даже без особого труда. Ведь Михель был и остался глупым Михелем, хотя он и считает себя великим умником. Ступай прямо к нему и сделай все, как я тебе скажу». Он научил Петра, как себя вести, и дал ему крестик из прозрачнейшего стекла. «Жизни тебя лишить он не сможет и отпустит на волю, если ты сунешь ему под нос этот крестик и при этом будешь молиться. А как только получишь от него то, чего добивался, приходи опять ко мне на это же место». Петр Мунк взял крестик, постарался хорошенько запомнить все наставления стеклянного человечка и отправился дальше, во владение голландца Михеля. Он трижды позвал его по имени, и великан мгновенно появился. «Ты убил жену?» — с ужасным смехом спросил он. «Я бы поступил так же. Она раздаривала твое имущество нищим. Тебе нужны деньги, за этим ты пришел».
«Ты угадал», — ответил Петр. «Только на этот раз денег надо побольше, до Америки путь далекий».
Михель пошел вперед и привел его к себе в дом. Там он открыл сундук, полный денег, и стал доставать оттуда целые столбики золотых монет. Пока он отсчитывал Петеру деньги, тот сказал: «А ты, Михель, врун и обманщик. Ловко ты меня провел. Сказал, что у меня в груди камень, а мое сердце, мол, у тебя».
«Разве это не так?» – удивился Михель. «Неужели ты слышишь свое сердце? Разве оно у тебя не холодное, как лед? Разве ты чувствуешь страх или горе, или способен в чем-то раскаиваться?»
«Ты просто остановил мое сердце, но оно по-прежнему у меня в груди. И у Эзехиля тоже. Это он мне сказал, что ты нас обманул. Разве ты можешь вынуть у человека сердце из груди, да еще так, чтобы он ничего не почувствовал? Для этого надо быть волшебником».
«Уверяю тебя», — раздраженно воскликнул Михель, «у Эзехиля и у всех, кто получил от меня богатство, такие же каменные сердца, как у тебя. А ваши настоящие хранятся у меня здесь, в комнате».
«Ну и умеешь же ты врать», — рассмеялся Петр. «Думаешь, я не навидался, когда путешествовал, всяких диковинных штук? Сердца, что у тебя в комнате, искусственные, из воска. Ты богат, спору нет, но колдовать ты не умеешь». Тут великан рассвирепел и распахнул дверь в комнату. «Ну-ка, войди и прочитай ярлыки. Вон в той склянке сердце Петера Мунка. Гляди, как оно трепещет. Может ли воск шевелиться?»
«И все-таки оно из воска», — отвечал Петр. «Настоящее сердце бьется совсем не так. Мое-то все еще у меня в груди».
«Нет, колдовать ты не умеешь».
«Ладно, я тебе сейчас докажу», — сердито крикнул Михель. «Ты сам почувствуешь, что это сердце твое».
Он взял сердце Петра, распахнул на нем куртку, вынул из его груди камень и показал ему. Потом подышал на его сердце, вынутое из банки, и осторожно вставил его в грудь Петра. Петр сразу почувствовал, как оно забилось, и обрадовался. Он снова мог радоваться.
«Ну как, убедился?» — улыбаясь, спросил его Михель.
«Да, ты прав», — ответил Петр, осторожно доставая из кармана крестик. «Никогда бы не поверил, что можно делать такие чудеса».
«Верно? Как видишь, колдовать я умею. Ну, а теперь давай, я вставлю тебе твой камень обратно».
«Тихонько, господин Михель», — крикнул Петр, сделав шаг назад и держа перед собой крестик. «Попалась рыбка на крючок. На этот раз в дураках остался ты». И он принялся читать молитвы, какие только мог вспомнить. Тут Михель вдруг стал уменьшаться. Он делался все ниже и ниже, потом пополз по полу, извиваясь, словно червь, стеная и охая. А сердца вокруг забились и застучали, как часы в мастерской часовщика. Петр бросился прочь из комнаты, прочь из дома Михеля. Не помня себя от страха, вскарабкался он по скале потому что слышал, как Михель вскочил, стал топать ногами, бесноваться и слать ему вслед ужасные проклятия. Выбравшись наверх, Петр поспешил на еловый бугор. Тут разразилась страшная гроза. Слева и справа от него сверкали молнии, раскалывая деревья, но он целым и невредимым достиг владений стеклянного человечка. Сердце его радостно билось уже потому только, что оно билось. Но вот Петр с ужасом оглянулся на свою жизнь. Он подумал о Лизбет, своей красивой и доброй жене, которую он убил из жадности. Он горько разрыдался. Хранитель клада сидел под елью и курил маленькую трубку, но личико у него было намного веселее, чем накануне. «Что ты плачешь, Петр угольщик?» — спросил он. «Может быть, тебе не удалось получить обратно твое сердце, и ты так и остался с каменным?» «Ах, сударь!» — вздохнул Петр. «Пока у меня было холодное сердце, я никогда не плакал. Глаза у меня были сухими, как земля в июльский зной. Но теперь мое собственное сердце рвется на части, лишь подумаю, что я натворил. Должников своих я довел до сумы, больных и нищих травил собаками. Вы сами видели, как мой хлыст обрушился на голову моей кроткой Лизбет. Петр, ты был великим грешником, — сказал человечек. Деньги и праздность развратили тебя, и твое сердце окаменело, перестало чувствовать радость и горе. Но раскаяние смягчает вину, и если бы я был уверен, что ты искренне сожалеешь о своей жизни, я бы мог еще кое-что для тебя сделать. «Ничего я больше не хочу», — отвечал Петр, горестно повесив голову. «Моя жизнь кончена. Мне уж радости не видать. Что стану я делать один на всем свете? Матушка никогда не простит мне того, как я над ней издевался. Быть может, я, чудовище, свел ее в могилу. А Лизбет, жена моя, лучше убейте меня, господин хранитель клада, тогда уж разом кончится моя злосчастная жизнь».
«Хорошо», — отвечал человечек. «Если такова твоя воля, топор у меня под рукой». Он спокойно вынул трубочку изо рта, выбил ее и сунул в карман. Потом неторопливо встал и скрылся в ельнике. А Петр, плача, сел на траву. Жизнь для него теперь ничего не значила, и он покорно ждал рокового удара. Немного погодя, он услышал у себя за спиной легкие шаги и подумал: «Вот и конец!»
«Оглянись еще разок, Петр Мунк!» — воскликнул человечек. Петр вытер слезы, оглянулся и увидел свою мать и жену Лизбет, которые ласково глядели на него. Он радостно вскочил на ноги. «Так ты жива, Лизбет! И вы здесь, матушка! Вы простили меня?»
«Они простят тебя», — произнес стеклянный человечек, «потому что ты искренне раскаялся, и все будет забыто. Возвращайся теперь домой, в отцовскую хижину, и стань угольщиком, как прежде. Если ты будешь трудолюбив и честен, то научишься уважать свое ремесло, а твои соседи будут любить и почитать тебя больше, чем если бы ты имел 10 бочек золота». Вот что сказал стеклянный человечек, и на этом он с ними простился. Все трое не знали, как им благодарить его, и счастливые отправились домой. Великолепного дома Петра-богача больше не существовало. В него ударила молния, и он сгорел вместе со всем богатством. До отцовской хижины было недалеко, туда и вел теперь их путь. А о потере имущества они нисколько не жалели. Но каково же было их удивление, когда они подошли к хижине. Она превратилась в добротный крестьянский дом. Убранство его было просто, но удобно и опрятно.
«Это сделал добрый стеклянный человечек!» — воскликнул Петр.
«Какой прекрасный дом!» — сказала Лизбет. «Мне здесь гораздо уютнее, чем в большом доме со множеством слуг».
С тех пор Петр Мунк стал трудолюбивым и добросовестным человеком. Он довольствовался тем, что имел, неутомимо занимался своим ремеслом, а со временем, без посторонней помощи, нажил состояние и заслужил уважение и любовь во всем крае. Он никогда больше не ссорился с Лизбет, берег свою мать и подавал милостыню бедным, которые стучались к нему в дверь. Когда через несколько лет Лизбет родила ему хорошенького мальчика, Петр отправился на еловый бугор и произнес заклинание. Но стеклянный человечек не показывался. «Господин хранитель клада!» — громко позвал Петр. «Послушайте, мне ничего не надо. Я только хочу просить вас быть крестным отцом моему сыночку». Никто не отозвался. Только налетевший вдруг ветер прошумел в елях и сбросил в траву несколько шишек. «Ну что же, раз вы не хотите показаться, возьму-ка я на память эти шишки!» — воскликнул Петр, сунул в карман шишки и пошел домой. Когда же дома он снял праздничную куртку, и его мать перед тем, как уложить ее в сундук, вывернула карманы, оттуда выпали 4 тяжелых свертка. А когда их развернули, там оказались новенькие золотые монеты. Это был подарок человечка из елового леса своему крестнику, маленькому Петеру. С тех пор и жили они мирно и безбедно. И много лет спустя, когда у Петера Мунка уже волосы поседели, он не уставал повторять: «Да уж лучше довольствоваться малым, чем иметь золото и всякие другие богатства, и при этом холодное сердце».